В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми, Схинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе не круглая дата, как в Грузии и Южной Осетии готовятся к очередной годовщине пятидневной войны. Из Москвы в Московский. Чем в Тхинвальском микрорайоне с символическим названием займется информационно-координационный центр. Стамбул – открытый город. Чем грузинские и абхазские энергетики, встречаясь на нейтральном поле, могут быть интересны друг другу?
Мы должны совершать разумные, патриотичные, компетентные, адекватные, целенаправленные действия, чтобы рано или поздно с помощью наших друзей восстановить целостность нашей страны мирным путем.
Это, а также о том, как Тбилиси объясняет визит Путина в Сухуми, о детях Схинвали, помнящих войну, послесловие к сухумской авиакатастрофе, Саакашвили в Польше, интервью для Радио Свобода, а также многое-многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
США до 1 сентября ответят на решение России о высылке американских дипломатов. Саакашвили будет оспаривать в суде лишение гражданства Украины. Израиль объявил о прекращении работы телесети «Аль-Джазира» в Иерусалиме. Вашингтон до 1 сентября подготовит ответ на решение Москвы о сокращении числа сотрудников американских дипломатических представительств России. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в понедельник в Маниле на полях саммита АСЕАН, сообщает Associated Press. При этом Тиллерсон уточнил, что пока Вашингтон не определился с характером ответных мер. Госсекретарь США также заявил, что Россия продемонстрировала некоторую готовность вести переговоры по ситуации на Украине и что Вашингтон готов продолжать взаимодействовать с Москвой. В воскресенье в Маниле также состоялась беседа госсекретаря США с главой МИД России, в ходе которой Сергей Лавров дал Тиллерсону разъяснения по поводу мер, принятых Россией в ответ на новые американские санкции. Лавров подчеркнул, что Москва готова к восстановлению нормального диалога с Вашингтоном при условии отказа США от конфронтации. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко в, цитата, «использовании советских незаконных диктаторских методов при лишении его украинского гражданства». Об этом Саакашвили заявил в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Варшаве Алексею Диковицкому.
Видимо, не все страны сразу признают капризы каких-то людей, которые вдруг решили действовать советскими диктаторскими методами. Вот и вся история.
Бывший губернатор Одесской области сообщил, что въехал в Польшу из Америки по украинскому паспорту. Саакашвили заявил, что у него сейчас единственная цель – восстановить свои права в суде.
Мои политические планы только связаны с Украиной сейчас на этом этапе. Конечно, я не забываю про Грузию, но Грузия никогда не будет успешной, если Украина не прорвется. И поэтому, естественно, они связаны с Украиной. Естественно, я считаю, что произошла несправедливость. Я должен вернуться и отстоять в суде свое право.
Напомним, 4 августа бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили принял участие в торжественных мероприятиях в Польше, посвященных годовщине Варшавского восстания 44-го года. Это стало его первой международной поездкой с тех пор, как президент Украины Петр Порошенко лишил его украинского гражданства 26 июля.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Москве отложил до 8 августа рассмотрение жалобы на высылку из России в Узбекистан журналиста «Новой газеты» Али Фируза. Суд попросил Фируза представить перевод решения Европейского суда по правам человека, согласно которому какое-либо перемещение журналиста до вынесения решения по его жалобе запрещено. Сам Фируз сообщил, что на прошлой неделе, уже после решения ЕСПЧ, обратился в МВД по Москве с просьбой предоставить ему статус беженца. Фируза задержали 1 августа в Москве по обвинению в нарушении миграционного законодательства. За день до этого он подал жалобу на отказ российских властей предоставить ему политическое убежище. 1 августа Басманный суд Москвы постановил депортировать журналиста в Узбекистан. 4 августа Европейский суд по правам человека указал российским властям, что Фируза нельзя выдворять в Узбекистан в течение всего времени рассмотрения его дела в Страсбурге. Несколько десятков мигрантов из Африки прорвались сегодня утром через границу и перебежали из Марокко в Испанию. Об этом сообщило информационное агентство Reuters. Беженцы стремились попасть в два испанских анклава на побережье Северной Африки – Сеуту и Мелилью, чтобы потом добраться до Европы. Сотни мигрантов удалось перелезть через 6-метровый забор и проволоку под электрическим напряжением. Международный Красный Крест заявил, что в общей сложности оказал помощь почти 200 беженцам. Четверть отправили в больницы. Мигрантов, которым удалось добраться до испанских анклавов, размещают во временных лагерях. Затем их либо отправляют в Испанию, либо возвращают на родину. По данным Международного Красного Креста, с начала 2017 года в Сеуту и Мелилью прибыли почти 7,5 тысяч беженцев. Израиль объявил, что прекратит работу катарского телеканала «Аль-Джазира» в связи с обвинениями этого вещателя в подстрекательстве к насилию. Об этих планах властей Израиля стало известно после того, как несколько арабских стран уже закрыли офисы этой панарабской сети, вещающей в том числе и на английском языке. Министр связи Израиля Айоб Кара объявил о планах отозвать аккредитацию журналистов «Аль-Джазиры», что фактически приведет к закрытию офисов телекомпании в Иерусалиме. Также сказал, что попросил поставщиков кабельных и спутниковых услуг заблокировать передачу программ «Аль-Джазира» из ее штаб-квартиры в Дохе. Руководство «Аль-Джазиры» осудило этот шаг израильских властей как недипломатический и заявило, что примет ответные меры. Редакция телеканала сообщает, что продолжит свою деятельность в секторе Газа и на Западном берегу. Ассоциация зарубежной прессы, представляющая журналистов, освещающих Израиль и палестинские территории для международных средств массовой информации, заявила, что израильский шаг, безусловно, является поводом для беспокойства. С 2015 года Украина не пустила на свою территорию около 20 тысяч россиян. Более половины отказов во въезде пришлись на 2015 год. В 2017 году число отказов составило около 3 тысяч. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины. Как сообщил глава погранслужбы Украины, основными причинами отказов были необоснованная цель поездки, а также отсутствие финансового обеспечения.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Представители политических кругов Грузии осуждают предстоящий визит президента России Владимира Путина в Абхазию, намеченный на 8 августа. В Тбилиси считают, что Москва таким образом реагирует на успешно развивающееся стратегическое партнерство США и Грузии. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рамелидзе.
Завтрашний визит Путина в Абхазию – третий в истории. Традиционно российский президент для посещения региона выбирает август. Так было в 2009 и в 2013 годах. Предсказуемо, грузинские власти, оппозиция и эксперты продемонстрировали единый подход к предстоящему въезду Путина в оккупированный регион Грузии. Бывший глава МИД времен правления нацдвижения Григул Вашадзе назвал его клоунадой.
Самым печальным в этом так называемом визите является то, что глава страны с тысячелетней историей, колоссальным политическим и военным потенциалом включается в какую-то клоунаду, планируя посетить им же оккупированный регион, чтобы продемонстрировать свой противовес недавнему визиту вице-президента США Майкла Пенса в Грузию.
Преступник всегда возвращается на место совершенного злодеяния. Так оценил предстоящий визит Путина в Абхазию представитель Европейской Грузии Давид Бакрадзе.
Президент Путин едет на место того преступления, которое совершило против Грузии возглавляемое им государство. Этот визит нельзя рассматривать в отрыве от всего процесса аннексии грузинских территорий, который происходит в обход норм международного права. Убежден, что мы с помощью наших зарубежных партнеров приведем к победному концу начатую нами борьбу.
Как попытку легитимации аннексии и оккупации оценила визит Путина госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
Датой предстоящего визита выбрана 8 августа, 9-я годовщина августовской войны, что нельзя считать простым совпадением. Фактически, происходящее следует трактовать как открытое послание в адрес международного сообщества, что Россия продолжит политику неприкрытой оккупации и что она продолжит усиливать контроль над оккупированными регионами Грузии. В этом случае мы подразумеваем не только активную милитаризацию региона, но и установление эксклюзивного контроля над всеми сферами общественно-политической жизни. Наш ответ также однозначен. Мы никогда не смиримся с оккупацией.
По мнению конфликтолога Ливана Герадзе, визит Путина преследует несколько целей. Кроме создания некого противовеса визиту вице-президента США Пенса в Грузию, он демонстрирует поддержку наиболее лояльного к нему и всех правителей Абхазии де-факто президента Хаджимба. Скрытой целью Путина станет выражение недовольства абхазским истеблишментом, который не уступает требованиям России. Именно последней причиной следует объяснить тот факт, что, вопреки логике вещей, Путин в годовщину августовских событий поехал не в Схинвали, а решил посетить Сухуми, который остался в стороне от горячей фазы противостояния в 2008 году.
Российскому руководству не удалось реализовать все планы в отношении Абхазии, которые были разработаны в 2008 году. Политическая элита Сухуми оказала существенное сопротивление экспансии Российской Федерации по ряду направлений. Это в первую очередь касается неуступчивости абхазов в вопросе приобретения недвижимости в Абхазии россиянами. О недовольстве Российской Федерации можно судить по тому факту, что недавно Абхазию посетили глава российского МИДа Лавров и его заместитель Карасин. Согласитесь, участившиеся визиты высших руководящих лиц России в оккупированный ими же регион говорят о некой неудовлетворенности России в отношении Абхазии. Чего не скажешь от Схинвали. Поэтому Путин хочет продемонстрировать всему миру, кто именно в доме хозяин.
Резюмировал Ливан Герадзе. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Грузия вспоминает войну 2008 года. Накануне официальной даты начала пятидневного конфликта оппозиция проводит поминальные акции и протестует у разделительной линии. Правительство выступает с официальными заявлениями и обещает помочь жителям сел, расположенных вдоль той же линии. Подробности у Владимира Унаянца.
В Грузии проходят мероприятия, приуроченные к 9-й годовщине начала августовской войны 2008 года. Официальные церемонии намечены на завтра, но представители оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», которые в то время были у власти, сегодня почтили память бойцов, погибших за территориальную целостность. На военном кладбище в Мухатгверде, вблизи Тбилиси, оппозиционеры возложили венки к братской могиле. При этом один из лидеров нацдвижения, Георгий Барамидзе, заявил о необходимости дальнейшего сближения с Западом.
В сложившихся обстоятельствах наша страна не должна склонять голову перед Россией, несмотря на то, что она очень сильна, а консолидироваться с нашими еще более сильными западными друзьями. Мы должны совершать разумные, патриотичные, компетентные, адекватные, целенаправленные действия, чтобы рано или поздно с помощью наших друзей восстановить целостность нашей страны мирным путем.
О том, что Тбилиси должен найти мирный путь урегулирования конфликтов и о том, что этот путь ведет на Запад, говорил сегодня и бывший единомышленник Барамидзе, а ныне один из лидеров, отколовшийся от партии Михаила Саакашвили Европейской Грузии, Давид Бакрадзе. Экс-спикер парламента возглавил акцию протеста у разделительной линии в селе Эргнеты, расположенном на административной границе Схинвальского региона.
Этой акцией Европейская Грузия хочет показать, что мы никогда не смиримся с оккупацией, с той несправедливостью, которую навязала нам Россия. Отсюда до Схинвали 500 метров. Здесь тянется оккупационная линия, которая проходит и в сердце каждого патриота. Сегодняшний день напоминает нам о двух вещах. Первое. Необходимо, чтобы Грузия твердо продолжила путь к НАТО и Европе, так как в долгосрочной перспективе именно Европа и НАТО являются лучшей защитой от двухвековой российской агрессии. И второе. Необходимо очень спокойно, но очень твердо продолжать борьбу за дело, за которое погибли наши герои. Вместе с нашими иностранными партнерами и друзьями мы должны завершить процесс восстановления территориальной целостности Грузии, дипломатичным мирным путем.
При этом оппозиционеры акцентировали внимание на том, что жители деревень, расположенных вдоль линии разделения, спустя 9 лет после войны продолжают ежедневно подвергаться опасности со стороны российских военных. О том, что Москва не выполняет условия соглашения о прекращении огня 12 августа 2008 года и с полным пренебрежением фундаментальных принципов международного права продолжает политику оккупации и фактической аннексии неотъемлемых регионов Грузии, заявил и МИД страны. Как говорится в официальном комментарии грузинского внешнеполитического ведомства, регулярно происходят незаконные задержания, похищения людей на оккупационной линии, а также ограничение свободного передвижения населения, проживающего на своей земле. Сегодня власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия закрыли пункты пропуска на Ахалгорском направлении. Как отметили в Цхинвале, решение связано с вопросами безопасности в связи с годовщиной августовской войны. Ограничение будет действовать до 9 августа. Сегодня людям, которые намеревались поехать в Ахалгорье из Тбилиси, пришлось вернуться домой. Микроавтобусы, работающие на этом направлении, до грузинской столицы не доехали. Югоосетинские силовики машины не пропускают, говорит работница вокзала Мария Сунгулашвили.
7 и 8 августа движение микроавтобусов из Ахалгорья обычно ограничено. Я знала об этом. Работала вчера, и водители мне сказали, что завтра их не будет. На сегодняшний 8-часовой рейс пассажиры были, но я объяснила им, в чем дело, и все развернулись без единого слова. Сейчас все уже в курсе.
Между тем, власти Грузии уверяют, что делают все возможное, чтобы облегчить жизнь людям, проживающим вблизи разделительной линии. Сегодня госминистр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цахилашвили побывала в селе Дици, в котором после августовской войны происходят постоянные перебои с подачей воды. Как заявила Цахилашвили, эта проблема уже практически решена.
Для этого села и других сел, расположенных вдоль линии оккупации, проблема водоснабжения была очень актуальной на протяжении многих лет. Вы знаете, что после августовской войны 2008 года в эти районы практически не подавалась вода, как питьевая, так и для ирригации. За последние 4 года мы осуществили целый ряд программ, направленных на помощь жителям, живущим вдоль линии оккупации. Мы создали специальную комиссию, которая выявила наиболее необходимые направления, и с помощью Министерства инфраструктуры мы решаем эти проблемы. В частности, мы объявили тендер на строительство еще 17 водонапорных станций. В ближайшее время проблема водоснабжения этих сел будет полностью решена.
Но если Тбилиси проблемы с водоснабжением сел решить в состоянии, то в том, что касается сдерживания ползучей аннексии территории, ситуация гораздо сложнее, отмечают наблюдатели. Спустя 9 лет после августовской войны положение жителей деревень, находящихся вблизи разделительной линии, остается очень тяжелым. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
Можно ли вообще урегулировать эти территориальные конфликты? Серго Бригвазе ищет ответ на этот вопрос, общаясь с жителями Тбилиси.
Как вы смотрите сегодня на возможность урегулирования конфликтов?
Рогор Питеров.
Сегодня я такой возможности не вижу. Ситуация в этом направлении очень напряженная и ухудшается день за днем. Однако я все же верю в то, что Грузия добьется своей цели. Я очень надеюсь на то, что моя страна объединится. К сожалению, за последние 9 лет в этом направлении ничего не было сделано. Мы все пустили на самотек. Во всяком случае, я не вижу никаких продвижений.
Отвечать на вопросы по этой теме очень сложно. Мы, рядовые граждане, можем говорить лишь о том, что слышим по телевидению. Что же конкретно делается для урегулирования конфликтов, нам не сообщают. Во всяком случае, лично я никаких хороших новостей по этой теме не слышал в последние годы. Однако я уверен, что у Грузии есть все шансы на урегулирование конфликтов, в зависимости от того, как будут вести себя наши политики.
Наверное, все же не стоит падать духом. Наши власти должны сделать все возможное для урегулирования конфликтов. Любыми способами обращать внимание международного сообщества на нашу проблему. Не могу сказать, что за последние 6 лет в этом направлении что-то было сделано. Это явно видно. Такое ощущение, что Грузия Грузия просто исчезла, о местных конфликтах перестали говорить в Европе. Руководство нашей страны все реже говорит о том, что страна наша оккупирована, что мы остались без внимания. Раньше в этом направлении было больше активности. В Грузию приезжали президенты 5 стран, чтобы выразить нам поддержку. Тогда я думала, что что-то изменится к лучшему. Однако прошли годы, и ничего такого не произошло. Я пока не вижу возможности урегулирования конфликтов, а говорить о том, что будет через пару лет, я не могу. Конечно, надеюсь, что ситуация наладится. Однако верить в это становится все сложнее, поскольку за последние несколько лет положение лишь ухудшилось. Так я все это вижу.
Я считаю, что сегодня у нас мизерные шансы на скорейшее урегулирование конфликтов. Этот монстр, Россия, настолько велик, что Грузия своими силами не сможет решить эту проблему. Что касается поддержки, то я думаю, что мы пока не настолько важны для Европы и Америки, чтобы они ради нас шли на какой-то риск. Да, они устанавливают санкции, однако это не помогает. По своей воле Россия не уступит Грузии оккупированные территории, а власти наши не в состоянии собраться и показать свою волю, чтобы их хоть немного стали уважать. Вести переговоры с Россией невозможно. Как в такой ситуации можно говорить о разрешении конфликтов? Да и ничего в этом направлении сегодня не делается. Причем все, что нам нужно сегодня для урегулирования ситуации, это вспомнить взаимную любовь и уважение, какое было раньше между грузинами, абхазами и осетинами. В общем, на все воля народа.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. В Схинвале тоже вспоминают жертв августовской войны 2008 года. В медиацентре ИР прошел круглый стол под названием «9 лет спустя», куда пригласили детей, которые в те дни укрывались в подвалах. Зарина Санакоева с подробностями.
На сегодняшнем круглом столе были дети разных возрастов. Арсену Тасуеву, например, 9 лет. В августе 2008 года ему было 2 месяца. У каждого ребенка есть взрослые, которые закрывали их своими телами. А те, кто постарше, рассказывают, что маленькие дети вели себя очень тихо. Елизавете Тасуевой тогда было 14 лет. Ее сестре Зарине 7 лет.
Зарина у нас постоянно спала, спрашивала, мама, сейчас день или ночь? Все. На войне я была лично очень спокойная, ни разу не заплакала, только один раз, когда я слышала, как к нашему дому подъезжает танк. Замерли, и мы слышим, как он свою пушку поворачивает на нас. Вот тогда все начали плакать, мы думали, ну все. Тогда я тоже заплакала, как бы мы даже все переглянулись, как бы попрощались. И вот когда раздался вот этот удар, мы слышали, что попали в наш дом. А это был не тот второй этаж дома, а то вот соседский дом.
Амага Засеева тоже укрывалась в подвале со своей семьей. Вот что она рассказывает.
Я очень хорошо помню. Через каждые 10 минут я спрашивала папу, который час? Папа, который час? Который час? Через каждые 10 минут он мне говорил, ну, который час? Я думала, ну, раз идет, как обычно, все прекратится. И тут рассвело, поднялись самолеты. Хорошо папа этот стол положил на окно, потому что они прямо мимо нас летели. Ударной волной нам выбило все стекла. Я помню, как папа на нас на всех навалился. И уже потом такие, типа, все, здесь что-то не так. Срочно бежим к соседям, потому что у нас, вот как сказали, подвал был очень слабый. Там были деревянные потолки, и невозможно было там находиться.
Почти все участники сегодняшнего круглого стола уже студенты. Некоторые учатся в Южной Осетии, но большинство в вузах России. Они проводят летние каникулы дома, и все отмечают, что жизнь налаживается. Однако люди войны навсегда останутся ими, говорит Елизавета Засеева.
Война закончилась, но наш народ это не понимает. Я вот закончила в этом году 6-й курс медицинского университета. Каждый год приезжаю и слышу каждый день какой-то несчастный случай. Люди сами себя убивают. И в войне тоже всегда виноваты сами люди виноваты. Ну зачем? Я до сих пор не понимаю. Зачем друг друга убивать, если можно друг друга не убивать? Если можно жить и наслаждаться жизнью.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
А Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Нынешний туристический сезон в Абхазии не просто неудачный, но отмечен целым рядом человеческих потерь. Три жизни унесла недавняя катастрофа в Пицунде во время полета прогулочного самолета. А тремя неделями ранее потерпел крушение другой самолет, с пилотом которого на днях поговорил наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Позавчера по дороге к центру Пицунды, не доезжая около километра до озера Инкит, я увидел из окна машины, мелькнувшие сразу за придорожными деревьями слева, зачехленные корпуса двух маленьких самолетов. А, так вот где расположено то самое летное поле у Инкита, где в прошлом месяце произошли сперва драма, а потом и трагедия с человеческими жертвами. Драмой была жесткая посадка на крону дерева, прогулочного самолета с двумя российскими туристами, за штурвалом которого был мой старый знакомый Абазин Али Ашкацао. Это случилось в 6:00 вечера 6 июля. В итоге все трое оказались в больницах с травмами разной тяжести. Россиян из Подмосковья Татьяну Соломонову и ее 16-летнего сына Ивана Деканчука увезли в сочинскую больницу номер 4. Али, как я знал из СМИ, уложили в Гагскую больницу. У меня было побуждение отыскать записанный где-то его номер телефона и позвонить ему, но решил все же не тревожить человека, у которого были сломаны два ребра и сотрясение мозга. Сейчас же я не преминул, перейдя мостик через ручей, подойти к самолетам, перед которыми обнаружился небольшой вагончик и навес, где за ноутбуком сидел Али Ашкацао. Я, честно говоря, и не чаял его тут сейчас увидеть. Али – опытный пилот, летавший когда-то на истребителях. И, как писали абхазские СМИ, в экстремальной ситуации после того, как забарахлил двигатель, он постарался сделать все для спасения пассажиров, направив летательный аппарат для смягчения удара на ветви дерева. Ну и потом, естественно, не оставил их без внимания. Ашкацао говорит.
Мы еще на ранней стадии, когда они лежали здесь, в больнице, связались с ним и мои родственники, и, ну, сын, в частности, сестра. Нашли общий язык и понимание, что случилось то, что случилось, а надо выходить из положения, помогать по-человечески. Не собираюсь куда-то прятаться. И мы помогаем. И договорились, что и там будем помогать, реабилитации все.
Но эта жесткая посадка самолета Али оказалась цветочками. Через 3 недели после нее, 27 июля, вблизи моста через реку Бзыб, на 8-м километре автодороги Гагра-Пицунда, в результате падения прогулочного легкого одномоторного самолета «Амфибия-23ЧЕ» погибли 3 человека. Пилот из Самары Александр Семенов, 1970 года рождения, и пассажиры Андрей Уколов, 1987 года рождения, из Московской области, и его падчерица Катя Дардыкина, 2011 года рождения. Кстати, беременная жена Уколова осталась на земле, поскольку не рискнула лететь, а Катю уговорили отправиться в полет. На следующий день президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание в связи с этой катастрофой и дал поручение приостановить полеты сверхлегких летательных аппаратов на территории Абхазии. Как объяснил мне Али, пилот Семенов, судя по всему, из-за перебоя в работе мотора решил посадить самолет-амфибию на поверхность реки, но не получилось. Снова подвел двигатель. Точно причина этой катастрофы установит комиссия, которая, в частности, изучит останки самолета. Али говорит.
Комиссия приехала из Москвы. Один человек от МАКа, это Межгосударственный авиационный комитет по расследованию авиационных происшествий. А второй приехал с Ростова, от Росавиации, инженер по летным происшествиям. От Абхазии управление транспортом, начальник управления Габлия Рабистан Иванович, директор аэропорта Эшпа Вячеслав Ахметович.
Можно ли сказать, что отныне на легкомоторной прогулочной авиации в Абхазии, которая завоевывала все большую популярность, можно поставить жирный крест? Не думаю. Прогресс нельзя остановить, как и развитие рынка туристических услуг. Но наверняка вернуться к ней не скоро. Сам же Али твердо решил, что больше авиапрогулками отдыхающих заниматься не будет.
Эта авария окончательно меня убедила, что мне это не мое.
Он собирается переориентироваться на организацию авиамодельных кружков для старшеклассников, совместных лагерей школьников Абхазии и Карачаева-Черкесии, где они будут учиться ориентированию, выживанию в горно-лесистой местности, создать тут пилотажную группу, которая будет участвовать в совместных с российскими пилотами показательных выступлениях. Если же когда-нибудь и возродятся прогулочные полеты, то это, говорит Али, без меня. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми скинули половину девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Лиева.
Министерство юстиции Грузии направило официальный запрос к польским коллегам о местонахождении экс-президента Грузии, бывшего гражданина Украины Михаила Саакашвили, приводит агентство «Польская агенция Прасова», слова пресс-секретаря окружной прокуратуры Варшавы Лукаша Лапинского. По его словам, запрос от грузинского Минюста поступил сегодня, 7 августа. Как сообщалось ранее, 4 августа Михаил Саакашвили приехал в Польшу, где принял участие в памятном мероприятии, посвященном Варшавскому восстанию. Президент Грузии заявил, что не пересекал украинско-польскую границу, а прибыл в Варшаву из Соединенных Штатов. В Главной прокуратуре Грузии заявили, что в отношении Саакашвили на родине возбуждено 4 уголовных дела, а ему самому грозит до 11 лет лишения свободы, сообщает портал «Грузия онлайн». Пожарные пытаются потушить сильный пожар у села Телов и Цеплескаро в Лагодекском районе, сообщает Первый канал общественного вещателя Грузии. По данным телекомпании, огонь распространился на несколько гектаров. На месте работают 100 пожарных и спасателей. Техника стягивается к месту инцидента со всего региона. Информации о пострадавших нет, сообщает агентство «Новости Грузия». Губернатор Кахетии Иракли Кадагишвили отметил, что пожарным приходится работать в условиях сложного рельефа. Вместе с тем он подчеркнул, что пожар не представляет опасности для местных жителей. Пожарные делают все для того, чтобы локализовать огонь и подступают к нему с двух сторон. Проживающим в этом лесном массиве опасность распространения огня не угрожает, сказал Кадагишвили. В самопровозглашенной республике Южная Осетия пройдут памятные мероприятия, посвященные 9-й годовщине августовской войны 2008 года. Как сообщил начальник отдела культуры Холгорского района Виссарион Бесаев, в поселке у мемориала защитникам Отечества сегодня в половину 12-го состоится акция «Память». В ходе нее жители района зажгут свечи в память о погибших и возложат цветы и венки к памятнику, сказал Бесаев, передает информагентство РЕС. Кроме того, в поселке Знаури сегодня пройдет траурный митинг. Также будет организован показ документальных фильмов, посвященных трагическим событиям 9-летней давности. Завтра утром в поселке Джава состоится возложение цветов на Аллее Славы, а вечером акция памяти. В Сканвальском районе в музее сожженных душ в селе Тбети сегодня состоится траурный митинг. В связи с 9-й годовщиной августовской войны 2008 года Министерство иностранных дел Грузии распространяет заявление. В нем говорится, что 7 августа 2017 года исполнилось 9 лет с незаконной оккупацией Абхазского и Цхинвальского регионов в результате крупномасштабной военной интервенции России в Грузию. На 9-ю годовщину Российская Федерация опять-таки не выполняет условия соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и полным пренебрежением фундаментальных принципов международного права продолжает политику оккупации, фактической аннексии неотъемлемых регионов суверенного государства. Регулярно происходят незаконные задержания и похищения людей на оккупационной линии, также ограничение свободного передвижения населения, проживающего на своей земле, сказано в заявлении. Внешнеполитическое ведомство также отмечает, что в отношении грузинского населения, проживающего на оккупированных территориях, продолжается этническая дискриминация и нарушение их фундаментальных прав. Вместе с тем, как отмечает МИД, несмотря на провокационные действия России, правительство Грузии продолжает свою мирную политику.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии, продолжает перемещаться по миру, отвечая новыми загадками на неразгаданные вчерашние. О том, как он, лишенный гражданства, приехал в Европу и что собирается делать дальше, он рассказал корреспонденту «Радио Свобода» в Польше Алексею Дзиковицкому.
Господин президент, скажите, как вы приехали в Польшу? Вложили что-то гражданство?
Не по украинскому паспорту. Я выехал из Америки по украинскому паспорту. Выехал по украинскому паспорту.
Но он, получается, недействителен?
Видимо, не все страны признают прапризы каких-то людей, которые вдруг решили действовать советским диктаторским методом. И вот и вся история.
Но это ведь незаконно, да, по украинскому закону?
Незаконно то, что делал Порошенко. Абсолютно.
Я имею
что
это,
он да. нарушил Конституцию Украины, он нарушил закон о гражданстве, он нарушил Конституцию 61 года об избежании случаев без гражданства. То есть он нарушил все и поправил все, что можно было поправить и нарушить. Типично советское усилие. Подумал, что то бы было. Лето, мир спит, я не смогу вернуться в Украину, защитить свои права, так что стерпится, слюбится, все забудут и переключаться на другие темы. Вот и обычная мысль обычного сорвавшегося правителя.
Ну, прошло немножко времени уже с того времени, когда стало известно так. о том, что Порошенко решил вас лишить гражданства. Вот как вы сейчас, вот как бы с холодной головой, как оцениваете?
Я думаю, что он допустил очень мощную ошибку. Я думаю, что украинцы это не забудут. Украинцы никогда не забывают большую несправедливость. Они всегда все докапливаются, и потом они перегруппируются. Потому что тут вопрос не во мне стоит. Вопрос стоит в том, что завтра они могут любого украинца так решить. И Порошенко уже дал поручение подготовить список украинцев, которые живут за границей, приняли иностранное гражданство, чтобы лишить их гражданства по простой причине. Потому что они все будут голосовать почти все против Порошенко. Он в курсе этого, потому что он знает, насколько он непопулярен внутри Украины, но он еще больше популярен не в Украине, а среди украинцев. Поэтому сейчас вопрос не во мне для людей, а вопрос их личных правах. И для меня то же самое, если кого-то там забрали ферму, и это можно, да, если кого-то там забрали бизнес, кого-то забрали квартиру, то точно так же забирают гражданство. То есть это реально я один из многих граждан Украины, которые особенно в последнем месте становятся жертвой полного беспредела.
А что, по-вашему, сейчас происходит в Украине?
Я думаю, что олигархи окончательно перераспределили власть. Порошенко и его главный партнер Ахметов. Порошенко со своим бизнес-партнером Кононенко, Карновским, Кладковским. С одной стороны, с другой стороны, Таваков и его бизнес-группа вместе с, там, с Народным фронтом. То есть реально это олигархический между собой договорняк. Это то, от чего так хотели убежать украинцы на последнем Майдане.
А скажите, вам удалось успешно справиться с коррупцией в Грузии. Почему нельзя это сделать в Украине? В чем дело?
Элита в Украине это можно гораздо легче, чем в Грузии, потому что в Украине именно элита этим занимается, а не народ. В Грузии коррупция была очень глубоко укоренена в силу советских еще традиций там и культурных вещей. В Украине гораздо быстрее люди будут жить по правилам, чем это у нас удалось в Грузии, хотя в Грузии удалось то, что не удалось абсолютно никому из постсоветских стран. Почему? Потому что все зависит от политической воли. И нет народа, который не готов избавиться от криминала, от коррупции. Потому что криминал и коррупция – это большие помехи для любого развития, для любого народа. Поэтому я считаю, что украинцы намного дальше продвинулись, чем их так называемая политическая элита. Это такая прорезь, пропасть, прорва между ними. Она все больше расширивается. И тут просто вопрос оформления того, что и так произошло. Эта элита давно уже элита. Эти правители давно уже не способны ничем править. Они давно уже потеряли это право. И просто их надо сейчас подвинуть.
Господин президент, если не секрет, куда вы направляетесь?
Я сейчас отправляюсь со своей семьей буду в одной из европейских стран. И потом я поеду в Брюссель, несколько других европейских стран сейчас с лидерами.
И в Украину?
И в Украину обязательно. Я собираюсь в суд в Украину. Сейчас мы готовимся к юридическим документам. Мы проходим с юристами, когда эти сроки приходят, когда я должен приехать, в какой суд я должен направиться. И консультируюсь с нашими сторонниками на месте, как это все правильно организовать.
Это был Алексей Дзиковицкий, который взял интервью у Михаила Саакашвили. Продолжаем программу. До конца года в Цхинвале заработает совместный информационно-координационный центр Министерств внутренних дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия и России. Соответствующее соглашение было подписано в мае 2016 года. Под строительство ведомственного здания уже выделен земельный участок в микрорайоне Московский, в Цхинвале. Мурат Гукимухов узнавал, чем же все-таки будет заниматься информационно-координационный центр.
В настоящее время разрабатывается нормативно-правовая база, которая будет регулировать работу этого центра. На бумаге центр был создан еще в июле 2016 года. Судя по словам Наниева, за прошедшие 12 месяцев ничего не сделали. Но за оставшиеся 4 все успеют. Российский политолог Николай Силаев отслеживает историю с созданием аналогичного центра в Абхазии. Поэтому я попросил его объяснить, что это такое информационно-координационный центр, говорит Николай Силаев.
Речь идет о том, что некоторое число офицеров российского МВД постоянно находятся на территории Абхазии. И у них есть возможность в сотрудничестве с абхазскими коллегами вести оперативно-розыскную деятельность. И плюс у них есть...
Ну, в данном случае с югоскинскими, да? То там та же самая схема будет.
Да. И плюс к этому у них есть какие-то технические возможности, которые пока не имеют абхазские и югоскинские коллеги. Ну, там какие-то криминалистические лаборатории.
База данных.
Да, я думаю, что, конечно, у них будет доступ к базе данных.
Через российских коллег.
Да, через российских коллег.
То есть у них будет доступ к российской базе данных и к российской экспертизе,
да.
И все такое до тех пор, пока длится это сотрудничество.
Да, да. Плюс еще всякое там содействие в организации расследований, ну просто там более опытные оперативники из России будут передавать какой-то опыт.
По заявлению министра внутренних дел Игоря Наниева, в рядах международной правоохранительной системы будут работать 23 сотрудника МВД Южной Осетии и 7 сотрудников МВД России. Югоскинский правозащитник Фатима Маргиева говорит, что население республики, изнуренное произволом силовиков, проявляет интерес к этому проекту, но смотрит на него, что называется, со своей колокольни.
Хотелось бы знать, как создание этого центра повлияет на наши дела. Что получит от этого население? Станет ли население более защищенным от полицейского произвола? Или наоборот, это будет создавать возможности для оборотней в погонах, которые есть и в России, и в Южной Осетии, продолжать фабриковать дела?
У Маргиева еще один вопрос к этой комиссии. В свое время ее сына местные милиционеры похитили на территории России и вывезли в Южную Осетию. Похитили, потому что они не имели права проводить оперативные мероприятия на территории другого государства. Их действия не были согласованы с российской стороной. У Маргиева вопрос, будет ли создание комиссии способствовать пресечению практики похищения людей. Николай Силаев считает, что это не проблема координационного центра. Если югоскинские силовики занимаются самоуправством на территории России, то пресечь их преступную деятельность должны местные органы власти. Что касается механизма объявления в розыск на территории России по запросу югоскинских коллег или наоборот, то он с появлением центра не изменится. По-прежнему необходимы договоренности на уровне центральных аппаратов МВД. Другое дело, что с появлением центра согласования между ведомствами будут происходить быстрее, говорит Николай Силаев.
Я не думаю, что это будет происходить полностью автоматически, потому что в любом случае должны быть приняты какие-то процессуальные действия на территории России российскими органами власти для того, чтобы расследование или там розыск запустить на территории России. Просто решения будут проходить быстрее. Там будет менее сложная бюрократия.
Противники создания этого центра говорили едва ли не о какой-то утрате суверенитета. Дескать, теперь на территории будут распоряжаться российские менты, там по своему усмотрению будут делать, что хотят.
Так как я понимаю, как раз этого-то и соглашение не предполагает. Там самый тонкий момент, имеют ли они право самостоятельно, без участия абхазских или югоскинских коллег, проводить оперативно-розыскную деятельность. Насколько я понимаю, нет. А потом их достаточно мало для того, чтобы ее проводить. И потом у них нет таких контактов в местной среде, чтобы они могли это свободно делать. Так что сама их численность и их полномочия им не позволят подменить собой и абхазских милиционеров. Другое дело, что, скажем, если, допустим, происходит какое-то резонансное преступление, действительно, абхазскому МВД будет сложнее заматывать расследование преступления, потому что тут у них все время находятся их коллеги из России, которые спрашивают, ну как, ну что, что вы сделали?
Липовые дела будут труднее шить.
Не знаю, вот здесь я не был бы так оптимистичен, но возможно, да.
Так что пока можно определенно говорить об уменьшении объема полицейского произвола лишь через сокращение численности милиционеров. В ведомстве предстоит оптимизация штатов, в ходе которой Игорь Наниев обещает сократить около 300 сотрудников министерства. Сейчас их 1400. После сокращения будет 1100. Для сравнения, в России на 100 тысяч населения 512 полицейских. То есть, если по российским стандартам, то в Южной Осетии численность милиционеров не должна превышать 250 человек. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Незаконное строительство в парковой зоне Сухумской набережной началось больше полугода назад. Разрешения властей самопровозглашенной республики на выделение земли получено не было. Разразился скандал, началась прокурорская проверка. По ее результатам материалы дела были переданы в Сухумскую прокуратуру. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
В конце апреля появились первые публикации в СМИ о ведущейся на Сухумской набережной незаконной стройке. Журналисты обратились в администрацию города, но там отказались комментировать ситуацию. Однако сообщили, что ведется строительство кафе, разрешения на выделение земли нет и проект строительства не утвержден соответствующими государственными структурами. Уже после того, как к строительству было привлечено внимание общественности, которую возмутило строительство объекта прямо на бульварной зоне Сухумской набережной, мэр города Адгур Харазия заявил, что видел проект и он ему понравился. Однако заручиться совместной поддержкой мэра не значит получить разрешение на строительство кафе в парковой зоне набережной. Необходимо оформить пакет разрешительных документов. В соответствии с действующим законодательством, земельный участок, на котором производятся строительные работы, относится к перечню особо ценных земель, изъятие которых допускается только по определенной процедуре. Если быть более точным, то существует статья 84 Земельного кодекса Республики Абхазия, где прописан процесс согласования. В данном случае требуется согласование с Кабинетом министров и с парламентом. Есть еще один аспект у этой проблемы. Даже если разрешение будет получено задним числом, законодательство допускает в этой зоне возведение только легких сборно-разборных конструкций. Подпадает ли под эту категорию реализуемый проект? На этот вопрос должны дать ответ специалисты. Для того, чтобы установить законы строительства, Сухумская прокуратура начала проводить проверку, рассказывает прокурор города Сухум Руслан Тыркба.
По результатам прокурорской проверки материал по факту строительства на набережной Махачира передан под ответственность, ну, соответственно, статьей 144 Уголовно-процессуального кодекса, как в виде сообщения об значит, вот он, внутренних дел, вот это город Сухум. По результатам прокурорской проверки в действиях неустановленных на лиц выявлены признаки преступления и нарушения права государственной собственности на землю. Признаки выявлены, но окончательно ответа на вопрос, если там полноценный состав преступления, должны делать на органы дознания. Поэтому сюда мы его и направим.
5 июня материалы по данному делу из прокуратуры поступили в Управление внутренних дел по городу Сухум МВД Республики Абхазия для проведения доследственной проверки. 13 июля в ходе рассмотрения по существу отделом дознания был направлен запрос в Кабинет министров с вопросом о наличии разрешительных документов на возведение данной постройки. 3 августа из Кабмина пришел ответ, что данный вопрос находится на рассмотрении. А 7 августа материалы дела были переданы отделом дознания УВД города Сухум в городскую прокуратуру. В настоящее время разрешительный пакет документов находится в Управлении по землепользованию и землеустройству. Администрация города Сухум просит дать разрешение на строительство данного объекта. Следует отметить, что все это делается задним числом, уже после того, как был залит фундамент кафе и возведен металлический каркас. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Сегодня 7 августа. Время традиционного блога Изиды Чани.
В Абхазии энергетический рай. 40 копеек за киловатт-час для рядовых потребителей. Огромное количество льготников, которые платят либо половину суммы, либо вообще освобождены от платежей. Государственные органы власти Абхазии и российские военные базы платят в половину меньше, чем обычные граждане, а коммерческие организации лишь в 2 раза больше, чем физические лица. При всем этом в нашем энергетическом раю не оплачивают электроэнергию годами и десятилетиями около 50% потребителей. О сложной ситуации в энергетике рассказал на прошлой неделе директор энергосбыта Инал Лазба, по словам которого за прошедшие полгода было начислено за электроэнергию 355 миллионов рублей, а собрать удалось только 143 миллиона. Это при том, что, как утверждают абхазские энергетики, установленный тариф коммерчески не обоснован и содержать энергосистему даже при 100% собираемости невозможно. Понятно, что при таком ультралиберальном отношении отрасль не сводит концы с концами уже много лет. Линии электропередач, разрушенные во время войны, или просто морально устаревшие. Восстанавливать не на что, а заставить людей платить не получается, в том числе и по объективным причинам – отсутствие счетчиков и так далее. Между тем, энергетическая система продолжает существовать. Я бы не сказала, что основная часть населения почувствовала проблемы с энергоснабжением. Даже нынешней зимой, когда российские энергетики проводили мониторинг деривационного тоннеля и подачи электроэнергии от Ингур-ГЭС гидроэлектростанции, которая находится в совместном пользовании Абхазии и Грузии, была приостановлена. Тогда Россия поставляла электроэнергию. Никаких проблем с электричеством не было, хотя эта акция недешево обошлась Абхазии. Деньги были списаны из инвестиционной программы. В результате мониторинга обнаружилось, что деривационный туннель нуждается в срочной реконструкции, а значит, близится время, когда Абхазии придется покупать электроэнергию на постоянной основе. Кто за это будет платить? Да еще и не по нашим, а по российским расценкам. Это не единственный вопрос, который возникает в связи с предстоящим ремонтом. Кто будет платить за ремонт деривационного туннеля и за другие проекты по ремонту Ингур-ГЭС, которая, напомню еще раз, находится в совместном пользовании Абхазии и Грузии. Этот вопрос звучал во время диалоговой встречи в Стамбуле экспертов в сфере энергетики из Абхазии, Грузии и России. Похоже, что 50% электроэнергии, которая уходит в Абхазию бесплатно, становится обременительной для грузинских энергетиков, которые получают на проекты по ремонту кредиты в Евробанке. По их словам, они теряют на Абхазии около 12 миллионов долларов в год по грузинским расценкам, а оплачивать кредиты им приходится самостоятельно. И даже с учетом того, что Ингур-ГЭС продает электроэнергию около 200 миллионов киловатт в Турцию и Россию из грузинской квоты, грузинские энергетики не могут позволить себе и далее оказание такой гуманитарной помощи Абхазии. В Абхазии же считают, что никакой гуманитарной помощи Грузия никому не отказывает, так как электроэнергия вырабатывается не только на территории Абхазии, но и на имуществе, принадлежащем стране. Все честно, и свою часть Абхазия забирает товаром – электроэнергией. По мнению российских экспертов, присутствовавших на встрече в Стамбуле, в частности заместителя директора Института энергетических исследований Российской академии наук Владимира Лихачева, единственный выход кроется в реорганизации системы энергоснабжения Абхазии. А это означает, что энергетическая система должна решить такие вопросы, как потери в сети, установка счетчиков, стопроцентные сборы за потребление и самое неприятное для населения – повышение тарифов на электричество. В общем-то, не надо быть академиком и специалистом, чтобы перечислить все эти составляющие. Об этом много лет говорят и абхазские энергетики. Возможно, что осуществить все эти пункты придется уже очень скоро, когда начнется ремонт деривационного туннеля. И только разговорами об ответственности каждого из нас тут никак не обойтись. Видимо, даже в раю электричество не бывает за даром вечно. И думать об этом стоило бы уже сейчас. Конечно, Грузия заинтересована в реформировании системы энергоснабжения Абхазии. Но заинтересованы в этом и мы. И на встрече в Стамбуле грузинские энергетики дали четко понять, что на сэкономленные в результате реорганизации энергосистемы Абхазии энергии может заработать и энергосистема Абхазии. Уверена, что это послание грузинских энергетиков вызовет массу эмоций в Абхазии, но считаю, что его надо услышать из первых уст директора, в «Трансэнергетика Джорджия» Давида Мирцхулава и попытаться обсудить, пока еще есть возможность договориться по-хорошему, то есть на взаимовыгодных условиях.
Сейчас Абхазия, вот если посчитать, использует очень много энергии, потому что нет учета. Вот при том, что вот в Тбилиси была реформа проведена и были установлены новые счетчики, там потребляемость уменьшилась. Люди начали меньше и очень экономно использовать. Когда платишь за что-то, начинаешь более экономно использовать. И я думаю, что вот в Абхазии появится какая-то часть электроэнергии, которую можно использовать. Часть энергии, которую вот потом вы называете джентльменский договор, 40%, например, Абхазия получает из Ингурии, по всем сетям через транзит Грузии можно продавать эту энергию. Я не знаю, кто будет конечным партнером, но возможность продажи этой энергии можно рассмотреть и можно об этом договариваться.
Сказал Давид Мирцхулава. Специально для «Эхо Кавказа» и зидачане из Сухума.
Сегодня еще несколько человек попали в Зугдидскую больницу с отравлением неизвестным веществом. За последние несколько дней с фестиваля электронной музыки «Джемфест» с аналогичным диагнозом в медучреждение было доставлено 10 человек. Девушка 22 лет скончалась. В свою очередь МВД за последнюю неделю по обвинению в наркопреступлениях задержала 6 граждан недалеко от места проведения фестиваля. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Вероятно, речь идет о наркотическом веществе, передозировка которым и привела к таким последствиям. Администрация фестиваля заверила, что все нормы безопасности на месте были соблюдены. Осуществлялся досмотр всех гостей, работали сотрудники правоохранительных органов и медики. Впрочем, ни для кого не секрет, что клубные наркотики являются своего рода спутником фестиваля электронной музыки по всему миру. Однако конкретно этот «Джемфест» проходит в стране, где употребление наркотиков является уголовно наказуемым преступлением. При этом «Джемфест» входит в список различных музыкальных мероприятий, которые проходят в рамках проекта «Check in Georgia», то есть при поддержке правительства страны, которая никак не решится провести либерализацию законодательства, а ее уже давно требует довольно внушительная часть общества, говорит Натия Панджикидзе, глава Центра психосоциальной реабилитации Камара. С одной стороны, вроде бы из-за этих веществ всех сажают в тюрьму, а с другой абсолютно очевидно, что еще никогда наркотики и психотропные вещества, которые используют в качестве наркотиков, не были так доступны, как сейчас. Когда тоннами реализуется какой-то препарат, который, не являясь наркотиком, может понадобиться населению, у власти, если она, конечно, сама не лоббирует его, должны появиться вопросы, почему завозится такое количество и куда оно сбывается. В свою очередь, представители общественного движения «Белого шума» обвиняют во всем представителей силовых структур. Это говорит активист этого движения Бекати Каришвили. Целые кланы, группировки, которые кормятся за счет репрессивных механизмов.
К сожалению, их влияние очень велико. Они оказывают его на политические решения, подводят законы под свои действия, получают контроль над награбленным у людей капиталом. Сейчас у их действий есть лишь одна цель. Они хотят, чтобы идея декриминализации была дискредитирована, а законопроект провалился еще до его обсуждения.
Обсуждение законопроекта, о котором говорит Сикаришвили, предположительно должно начаться этой осенью. Его разработали представители Национальной платформы наркополитики. Это около 40 различных неправительственных организаций и объединений. Инициатива предусматривает отмену уголовной ответственности для людей, употребляющих наркотики. Акаки Зуидзе, член парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам, выступает за либерализацию действующего законодательства. При этом он подчеркивает, что все, кто занимаются сбытом наркотических веществ, должны быть наказаны со всей строгостью.
В отношении тех, кто занимается сбытом, должны, как и сейчас, сохраниться строжайшие меры, вплоть до бессрочного заключения. Должны быть выявлены все, кто занимался сбытом в Анакли, и эти люди должны сесть в тюрьму. Тем, кто употребляет наркотики, необходима помощь.
Наркополитики хуже, чем та, которая сейчас действует в Грузии, сложно придумать, говорит психолог Марина Чевчанидзе, которая много лет работает с наркозависимыми людьми. По ее словам, изменения главным образом не проводятся из-за двух факторов. В первую очередь это устраивает тех, кто больше всего противится декриминализации МВД, который еще с шеварднадзевских времен занимается одним и тем же. А с другой стороны, настроение, сохранившееся с бабушкиных времен, что, мол, наркоман – это недостойный человек. И пока у таких людей в семье не появится свой наркоман, вот до тех пор они так и говорят. Это тотальное невежество.
С ним, говорит Марина Чевчанидзе,
следует бороться в первую очередь, начиная с первоклассников и заканчивая самими потребителями. Наркозависимый человек не должен бояться прийти и попросить помощи, а у государства должны быть соответствующие ресурсы для того, чтобы ее оказать. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.